Я вам представила Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Главные темы программы. Мир обсуждает операцию в Пакистане по ликвидации Бен Ладена. Европейский суд по правам человека сегодня вынесет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина. 3 мая. Всемирный день свободы прессы. Эти и другие темы, обзор центральных российских газет, а также наши постоянные рубрики. Все это в программе «Свобода в полдень». В мире обсуждают детали рейда американского спецназа в Пакистане, в результате которого убит лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен. Подробнее об этом расскажет международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Широградский. Андрей сейчас с нами в прямом эфире. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Ну, поступают все новые и новые подробности. Сейчас можно прочитать, как в администрации Соединенных Штатов внимательно следили в прямом эфире за ходом вот этой операции в Пакистане, в результате которой Бен Ладен был убит. Подступают, конечно же, и реакция со стороны мировых лидеров. Ну, в частности, еще одно заявление сделал и Барак Обама, который подчеркнул, что ликвидация Усамы Бен Ладена стала поводом демонстрации единства американской нации. Вот что он заявил вчера.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое было после событий 11 сентября. Мы снова вспомнили, что можем гордиться тем, что защищаем, и что наше общее достижение – это нечто куда большее, чем партийная принадлежность, чем вообще политика.
Ну, конечно же, остается очень много вопросов. В мире немало людей, которые по-прежнему не верят, что Усама бен Ладен был убит. Ну, в частности, в различных радиошоу звонящие просят предъявить четкие доказательства того, что он действительно был ликвидирован, хотя такие доказательства уже часто, похоже, будут представлены, если не были представлены уже. Но, конечно, самое обсуждаемое – это то, что операция американского спецназа проводилась в Пакистане без ведома пакистанских властей, и это ставит очень серьезную проблему, которая наиболее, наверное, серьезную на данный момент, потому что, с одной стороны, Соединенные Штаты всячески подчеркивают, что сотрудничество с пакистанскими властями в области борьбы с терроризмом продолжается очень активно. С другой стороны, очень многие наблюдатели подчеркивают, что Усама бен Ладен не мог жить в 100 километрах от Исламабада и рядом с военной академией пакистанских вооруженных сил без некой поддержки на официальном уровне. И вот сейчас уровень этой поддержки выясняется. Ну и еще раз отмечу, что операция проводилась без ведома пакистанских властей, то есть они не были поставлены в известность, и, судя по всему, это было сделано именно, чтобы не сорвать операцию по ликвидации Усамы бен Ладена. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Широградский. Сегодня Европейский суд по правам человека вынесет решение по жалобе российского ученого Игоря Сутягина. Он был осужден за шпионаж и пожаловался в Страсбург на несправедливость судебного разбирательства. Страсбургский суд выносит решение по жалобе Игоря Сутягина уже после того, как тот был выслан из России в обмен на разоблаченных за границей российских шпионов летом 2010 года. Но это обстоятельство нисколько не умаляет значение дела, считают защитники ученого. Тему продолжит Евгения Назарец.
Защита Игоря Сутягина подала жалобу в Европейский суд по правам человека еще в 2002 году, за 2 года до того, как ученому был вынесен приговор. 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене в форме шпионажа. После приговора последовали дополнения к жалобе, и в итоге список претензий осужденного ученого к государству составили нарушение 3 статей Европейской конвенции по правам человека. Право на справедливое судебное разбирательство, назначение наказания исключительно на основании закона и право на уважение частной жизни. Все эти права российского гражданина Сутягина были нарушены государством в ходе следствия и судебного процесса, заявлено в жалобе. Сегодня Страсбургский суд вынесет по ней решение, но к этому времени обстоятельства существенно изменились. Игорь Сутягин, чтобы выйти из колонии и стать участником обмена на разоблаченных в США российских агентов-нелегалов, признал свою вину, чего не допускал на протяжении 8 лет следствия и заключения. Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая в интервью «Радио Свобода» сказала, ее подзащитный сделал все, чтобы в Европейском суде по правам человека правильно истолковали его поступок.
Игорь Сутягин направил в Европейский суд бумагу, где описал всю ту ситуацию, которая с ним произошла. И также он неоднократно в этой бумаге отметил, что он вынужденно должен был признать свою вину, что он никогда ни на протяжении всего судебного процесса, ни тогда, когда он отбывал наказание уже в местах лишения свободы, он не признавал свою вину, потому как он считает себя невиновным. И только вся эта ситуация с обменом и все условия, в которых его поставили представители нашей власти, все это его вынудило подписать все документы, которые ему были представлены как основание для обмена. Более того, это никакое отношение не имеет к тому, что были допущены нарушения в ходе судебного разбирательства в отношении Сутягина. Поэтому я надеюсь, что Европейский суд не будет принимать во внимание тот факт, что Сутягин признал свою вину, когда будет принимать свое решение.
Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая напомнила также, что Европейский суд по правам человека признал жалобу ученого приемлемой в 2008 году, через 6 лет после подачи. Понадобилось еще 3 года, чтобы дело дошло до вынесения решения. Общественный комитет защиты ученых видит в такой медлительности главного Европейского правозащитного института не только издержки бюрократии. Председатель комитета Эрнст Черный в сложившихся обстоятельствах не берется прогнозировать, каким будет решение Страсбургского суда.
Во-первых, с большим опозданием они приступили к рассмотрению этого дела. А связано это, на мой взгляд, с тем, что все дела, которые инициированы были ФСБ, там почему-то не очень хотят рассматривать. У Сутягина почти 9 лет прошло. Хотя дело крайне опасное для общества, потому что это обвинение сфабриковано, и суд, тем не менее, не счел возможным рассмотреть это раньше. Точно так же, как не рассмотрел дело Данилова, Решетина, Визира, Петькова. Точно так же, как отказал, скажем, Пасько в положительном решении. Но это дело суда. Мы в 2007 году, а мы это группа людей, которая представляет Общественный комитет защиты ученых, письмо направили президенту Европейского суда по правам человека. Подписывал его Гинзбург, Рыжов, Ковалев, Алексеева, Симонов. Я подписывал. И получили на него замечательный ответ. Ну, довольно быстро получили ответ о том, что мы стараемся, мы все делаем вовремя. 26 апреля этого года, еще до решения о том, что 3 числа будет рассмотрено дело Сутягина, мы направили новое письмо, опять же, президенту Европейского суда. И мы снова поставили этот вопрос. Ну, нельзя же так. Это крайне опасные дела. Но самое главное не в этом даже. Ведь суд не рассматривает эти дела по существу. Поэтому ему не надо соглашаться или не соглашаться с принятым решением. Там речь идет о нарушении Европейской конвенции. Все эти нарушения, ну, не признать невозможно.
Председатель Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный надеется, что в случае, если Страсбургский суд удовлетворит жалобу Игоря Сутягина, это окажет хотя бы немного отрезвляющее действие на российских чиновников от госбезопасности. Так выразился Эрнст Черный и добавил, что сегодня в петербургском следственном изоляторе Лефортово по очередному шпионскому делу сидят 2 профессора из военно-механического института. Осужденный за шпионаж в 2004 году Игорь Сутягин был сотрудником отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады. Его виной было сотрудничество с британской консалтинговой фирмой, куда он, по версии следствия, передавал сведения, составляющие гостайну. Защитники Сутягина приводят аргументы в пользу того, что он поплатился исключительно за научную деятельность. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Убийство лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена не было совместной операцией США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». В центре Москвы на стоянке УВД сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сотрудник полиции. В Подмосковье найдена мертвой, пропавшая в конце марта, 16-летняя дочь топ-менеджера компании «Лукойл» Виктория Теслюк. Тело девушки было обнаружено на обочине дороги недалеко от города Талдом. Следственный комитет ходатайствует об аресте партнера инвестиций инвестиционного фонда Hermitage Capital Ивана Черкасова. На западе Ливии идут упорные бои у города Зинтан и в прилегающих к нему горных районах. В Сирии 10 человек были убиты и еще 499 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дира на юге страны. В Канаде правящая консервативная партия одержала победу на парламентских выборах. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Американский час. В программе «Нью-Йоркский альманах», «Китайские диссиденты» и «Американская элита». Тимирканов в Нью-Йорке. Как Чайковский открывал Карнеги-холл. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Суд над Эйхманом. И беседа с Владимиром Гандельсманом на тему «За что мы ненавидим толстосумов? Богатые и правда плачут». Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Центральный банк России с сегодняшнего дня повышает ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Это уже второе повышение ставки с конца февраля. До этого она в течение 8 месяцев подряд была установлена на минимальной в современной истории России уровне, на минимальном уровня 7,75%. Одна из причин повышения – борьба с инфляцией. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Повышение ставок нужно для борьбы с ростом цен, объясняет решение регулятор, Центральный банк. Уровень инфляционных ожиданий остается высоким и превышает ориентиры на текущий год. Темпы инфляции в годовом выражении составили 9,6%, зафиксировал Центробанк на 25 апреля этого года, против 9,5% в феврале-марте. Аналитики считают, что Центробанк продолжит повышать ставки. Следующее повышение на 25 базисных пунктов может состояться уже в мае. Некоторые эксперты предполагают, что до конца года ставка будет повышена дважды. Что это такое, ставка рефинансирования, и как ее повышение может повлиять на инфляцию, рассказал Радио Свобода первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандруев.
Ставка рефинансирования – это ставка, по которой Центральный банк Российской Федерации финансирует свои операции. Ставка рефинансирования или, другими словами говоря, учетная ставка – это один из основных инструментов денежно-кредитной политики во всех странах, включая Россию. И нет ничего удивительного, что перед лицом нарастания инфляционных рисков Банк России пошел не только на повышение обязательных резервов, но и ставки рефинансирования.
8,25% – это много или мало?
Исторически самый высокий уровень ставки рефинансирования в России был в 1993 году, и он составлял 210% годовых. Ставка рефинансирования – это, еще говоря другими словами, цена денег. Это ставка, по которой Центральный банк как бы торгует деньгами. И процентная официальная учетная ставка, она задает динамику процентных ставок, коридор процентных ставок по операциям Банка России и тем самым влияет на процентные ставки, которые устанавливаются и в экономике, в том числе и в банковском секторе, поставкам кредитования или привлечения вкладов населения. Ставка рефинансирования – это как бы ориентир для коммерческих банков для принятия решений. Другое дело, что в течение очень долгого времени ставка рефинансирования имела в России больше формальное значение, потому что Банк России не имел отлаженного механизма рефинансирования коммерческих банков, то есть не выступал в качестве кредитора последней инстанции. Однако в условиях вот глобального финансового кризиса Банк России заметно активизировал свою деятельность на рынке межбанковского кредитования и предоставлял коммерческим банкам кредиты по официальной ставке, и тем самым со всеми мы видим, что ставка рефинансирования все больше и больше приобретает экономический смысл, экономическое значение, и вот процентный канал, да, выступает как бы одним из все более весомых факторов влияния на динамику инфляционных процессов и финансовую стабильность в целом.
Что еще дает повышение этой ставки?
Повышение учетной ставки в России – это не только отражение вот, усиления инфляционных рисков, но также и попытка предотвратить наметившийся отток капитала. потому что повышение процентной ставки – это более высокая цена денег, большая привлекательность. Правда, вместе с повышением процентной ставки возникает другая опасность, что они будут привлекать спекулятивный капитал. Поэтому Банк России очень осторожно подходит к изменению ставки рефинансирования, и надо сказать, что он здесь весьма близок к той политике, которая проводится другими центральными банками. К тому же надо ясно понимать, что повышение процентной ставки, хотя и позволяет уменьшить инфляционные риски, выступает антиинфляционным средством, но одновременно и может затормозить восстановление экономического роста. Это попытка нащупать тот оптимальный уровень процентной ставки, который, с одной стороны, позволил бы уменьшить инфляционные риски, а с другой стороны, не помешает восстановлению экономического роста.
Рассказал Радио Свобода первый вице-президент Ассоциации региональных банков Александр Хандроев. Сейчас Центробанк опасается двух сценариев – сильного оттока капитала и спекулятивного притока средств. Сохраняются риски неоднозначного воздействия на глобальных финансовых и товарных рынках, пишет Центробанк. Если внешние шоки по ценам на нефть и урожаю не будут серьезными и удастся сбить цены на нефтепродукты и металлы, то вопрос с инфляцией более-менее регулируемый, успокоил издание «Ведомости» чиновник российского правительства. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень». Американская правозащитная организация Freedom House представила ежегодный отчет об уровне свободы прессы в мире. Число жителей Земли, имеющих доступ к неконтролируемым властями средствам информации, по данным исследований, упало до рекордного за десятилетие уровня. С подробностями наш корреспондент в США Алан Давыдов.
Сегодня только каждый шестой житель Земли является гражданином страны, которая по классификации Freedom House отнесена к разряду свободных. Презентация результатов исследования прошла в Вашингтонском музее СМИ «Ньюзим» накануне Всемирного дня свободы прессы, учрежденного постановлением ЮНЕСКО 20 лет назад. Вывешенная в Ньюзиме гигантская карта раскрашена в три цвета – зеленый, желтый и красный. Они символизируют три группы стран, в каждой из которых пресса соответственно свободна, частично свободна и не свободно. Из 196 стран и территорий, получивших оценку за 2010 год, 68 признаны свободными, 65 – частично свободными и 63 – несвободными. В последний год Молдова, Гвинея, Либерия и Нигер перешли из несвободных в частично свободные. Противоположным образом эволюционировали Египет, Гондурас, Мексика и Таиланд. Южная Корея из свободных стран переместилась в частично свободные. В десятку самых свободных для прессы стран – вошли Финляндия, Норвегия, Швеция, Бельгия, Исландия, Люксембург, Андорра, Дания, Швейцария и Лихтенштейн. Соединенные Штаты занимают 17-е место между Сан-Марино и Коста-Рикой. В десятку стран с самым низким рейтингом свободы прессы вошли Северная Корея, Туркменистан, Узбекистан, Ливия, Эритрея, Бирма, Беларусь, Куба, Иран и Экваториальная Гвинея. Вот как характеризует положение СМИ в них руководитель исследовательской группы Freedom House Карин Карликар. В этих странах независимые СМИ либо не существуют, либо едва дееспособны. Пресса там служит рупором правящего режима. Доступ граждан к объективной информации строго ограничен. А несогласных власти бросают за решетку, подвергают пыткам и иным формам репрессий. По словам Карин Карликар, картина со свободой прессы на постсоветском пространстве, за исключением стран Балтии, в целом остается унылой. Если посмотреть на Россию и некоторых ее соседей, Казахстан, Азербайджан, там ситуация со свободой СМИ остается неважной. Вместе с тем приятно удивила Молдова, где новая правящая коалиция сделала шаги к усилению юридической защиты прав журналистов. Начали работать новые частные вещательные станции. Сократилось число случаев преследования журналистов в Грузии. В Кыргызстане, несмотря на смену правительства и серьезную прошлогоднюю вспышку этнического насилия, мы отмечаем позитивные тенденции. Принятие нового законодательства об общественном вещании, сокращение числа открытых против журналистов судебных дел о клевете. Кыргызстан – относительно светлое пятно на фоне своих среднеазиатских соседей, занимающих последние места в нашем глобальном рейтинге. Россия по степени свободы прессы в обзоре Freedom House занимает 173 место. Среди 29 стран бывшего советского блока она находится на четвертом месте от конца, между Белоруссией и Казахстаном. Авторы исследования отмечают, что что для России характерны использование послушного властям правосудия для преследования независимых журналистов, рост самоцензуры репортеров, безнаказанность случаев физической расправы над журналистами, включая убийства, а также продолжающийся государственный контроль или влияние почти на все органы СМИ. В одном из пленарных заседаний в ходе торжеств в Вашингтоне по случаю Всемирного дня свободы прессы приняла участие Елена Милашина, автор ряда громких журналистских расследований, корреспондент «Новой газеты». За последние десятилетия было убито 6 ее коллег, сотрудников газеты. Говоря о развитии интернет-журналистики и блогосферы в России, Елена отметила уязвимость этого нового медиафеномена для манипуляции со стороны власти. Все больше гражданских активистов, гражданских журналистов получают угрозы. Нередко они подвергаются жестоким избиениям. Впрочем, это типичная манера обращения российских властей не только с журналистами, а и со всеми согражданами, пытающимися говорить правду. Множество российских блогеров, пишущих о российской бюрократии и о коррупции, опасаются за свою жизнь. Мне известны лишь считанные случаи наказания виновных в избиениях и убийствах журналистов в России. И все же Елена Милашина считает, что интернет-журналистика в России продолжит бурно развиваться и положительно скажется на жизни общества. Когда господин Путин стал президентом, «Новая газета» была единственным органом СМИ, сообщавшим о коррупционных делах, в которых тем или иным образом фигурировало его имя. Сегодня, 11 лет спустя, выросло поколение многочисленных блогеров, активистов гражданской журналистики, которые пишут о коррупции в высших эшелонах российской власти. В известном смысле мы уже не чувствуем себя одинокими. Когда гражданское общество активно присоединится к благосфере, думаю, это возымеет эффект. Журналистка «Новой газеты» приводит в пример рост общественного признания российского веб-сайта «Роспил» под руководством Алексея Навального, посвященного борьбе с чиновниками, которые используют систему государственных закупок для личного обогащения.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в США Алана Давыдова. Сегодня в 19 часов слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Тема: раскалывает ли российское общество перед Днем Победы? Дискуссия о преодолении последствий тоталитаризма. В программе сопредседатель Московского мемориала Ян Рачинский, доктор исторических наук Владимир Невежин и обозреватель журнала «Эксперт» Александр Механик. Ведет программу Михаил Соколов. Вы слушаете программу «Свобода полдень». В следующие полчаса. Как повлияет ликвидация главы Аль-Каиды Усамы бин Ладена на ситуацию на российском Северном Кавказе? Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы бин Ладена? Новости чемпионата мира по хоккею, главные экономические события в мире и рубрика «Общественное мнение». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена не было совместной операцией США с Пакистаном. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете «Вашингтон-Пост». Он подчеркнул, что пакистанским властям не было известно местонахождение бен Ладена. Президент США Барак Обама призвал законодателей приложить усилия для сохранения духа национального единства, который охватил страну после смерти лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. В центре Москвы на стоянке УВД сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сотрудник полиции. Он госпитализирован. В Подмосковье найдена мертвая пропавшая в конце марта дочь топ-менеджера компании «Лукойл» Виктория Теслюк. Тело девушки было обнаружено на обочине дороги недалеко от Талдома. По информации правоохранительных органов, официально личность погибшей пока не установлена. На острове Русский во Владивостоке около 250 турецких рабочих, нанятых компанией «Регионтехстрой», объявили забастовку из-за долгов по зарплате. На западе Ливии идут упорные бои у города Зентан и в прилегающих к нему горных районах. В Швейцарии обнаружено свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Обнаружены также счета, принадлежавшие бывшему президенту Египта Хосни Мубараку и свергнутому в январе президенту Туниса Бен Али. В Сирии 10 человек были убиты, еще 499 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дера на юге страны. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Бахрейна не приводить в исполнение приговоры, вынесенные военным судом по обвинению в убийстве полицейских во время антиправительственных выступлений в марте. 4 участников демонстрации были приговорены к смертной казни и еще 3 к пожизненному заключению. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Краткий выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Михаил Соленков, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Мир обсуждает подробности операции в Пакистане по ликвидации Усамы бин Ладена. Президент этой страны Асиф Али Зардари заявил, что убийство лидера Аль-Каиды не было совместной операцией США и Пакистана, и подчеркнул, что пакистанским властям не было известно местонахождение бин Ладена. Некоторые эксперты высказывают предположение, что именно поэтому операция и прошла успешно, и цель была достигнута. Зардари, однако, отметил, что десятилетнее сотрудничество и партнерство США и Пакистана в конечном итоге привело к устранению Усамы бин Ладена, который представлял угрозу цивилизованному миру. Как повлияет ликвидация главы Аль-Каиды Усамы бин Ладена на ситуацию на российском Северном Кавказе? Об этом я побеседовал с российским журналистом Константином Казениным.
Я думаю, что в очень слабой степени это событие повлияет на ситуацию на Северном Кавказе, потому что влияние можно было бы ожидать, если бы были хоть какие-то свидетельства того, что Аль-Каида, Бен Ладен оказывают прямую или косвенную хотя бы идеологическую поддержку тем экстремистским группам, которые действуют на Северном Кавказе. Таких свидетельств сейчас, на мой взгляд, нет. С экономической точки зрения, мы знаем, что, в общем-то, уже давно, не один и не два года, бандподполье на Северном Кавказе находится на самоокупаемости. И само разными способами ищет себе средства, в том числе работая, в кавычках, с местными бизнесменами и так далее. Это все хорошо известно. Могу напомнить, что не так давно один дагестанский социолог рассказал о данных опроса, который он провел. Оказалось, что большинство населения, большинство опрошенных, по крайней мере, в Дагестане, считают основным мотивом ухода молодежи в лес мотив экономический. Есть некоторые отдельные представители на Северном Кавказе, которые, как мы знаем, там воевали в Афганистане, потом были в Гуантанамо, потом вернулись. Некоторые из них сейчас арестованы у себя в своих республиках. Но, насколько я могу судить, даже в экстремистских кругах эти люди занимают достаточно маргинальную позицию.
Раньше же говорилось, что в рядах незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе воюют боевики, которых готовят в лагерях Аль-Каиды. Помните такие заявления, наверное?
Более того, некоторые арабы, мы знаем, там были обнаружены и уничтожены не так давно. Это все было, но Аль-Каида – это, как говорят, это сетевая структура, которая не очень сильно завязана на какого-то одного лидера.
Таково мнение Константина Казенина, эксперта по Северному Кавказу. Станет ли мир безопаснее после смерти Усамы бин Ладена? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе. Продолжить дискуссию можно на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» сейчас опрос из Кирова. Его подготовила Екатерина Лушникова.
Ой, да, конечно, когда такие люди есть на земле, так и исчезают, естественно, я думаю, безопаснее. Я видела сейчас по телевизору страшный, но вы знаете, но очень похож на него. А как уж он убит, я не знаю.
Ну, знаете, если честно, с трудом верится, что это правда. Ну, потому что американцы, так скажем, всю ведение своей политики мировой постоянно врут. Ну, естественно, страна, которая, извините, живет в долг, то есть заставляет путем манипуляции, опять же, жить все остальные страны в долг. Я не верю, что его там убили. Если говорить о его терактах, допустим, я не думаю, что их было больше, чем терактов, которые сами Штаты сделали.
Ну, показали свою мощь, правильно, пример хороший. Пример Обама показал. Пример, а мы у себя не можем. Да, у нас только много правоохранительных органов, только много развелось милиции, полиции. Не видно их, абсолютно непонятно. Вот надо как-то направить в это русло, удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Надо удвоить.
Я думаю, рано судить. Потому что, кроме него еще есть много других, которые влияют на нашу безопасность. И не он единственный.
Также думаю абсолютно почти полностью. От смерти одного ничего не зависит. Убьешь одного, придет другой. Тут же замешана политика, религия, другие проблемы. А кем был Бен Ладен? Просто хорошим, как я понимаю, организатором, может быть, и так далее. Но хоть и таким довольно идейным. Появится новый.
Сегодня, собственно, уже говорили по телевидению, что надо решать социальные проблемы. И именно социальные проблемы являются основой, как сказать, базой для появления всех экстремистских движений. Любой новый лидер, который воспользуется, который захочет вместо Бен Ладена, так сказать, повести вот эти все массы, которые шли за ним, легко может заменить его.
Так жители Кирова ответили на вопрос, станет ли мир безопаснее после смерти Усама Бен Ладена. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. Микрофона экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Центральный банк России с 3 мая повышает ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Это уже второе повышение ставки с конца февраля, до этого она в течение 8 месяцев подряд была установлена на минимальном в современной истории России уровне 7,75%. Рост цен на продукты питания в России в первом квартале, составивший 5,4%, почти в 3,5 раза превысил такой же показатель стран Европейского Союза 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом инфляция в России и странах ЕС за три первых месяца года составила 3,8% и 1,2% соответственно. Пошлина на экспорт бензина из России с начала мая составит $408.30 за тонну, увеличившись по сравнению с апрельской ставкой на 44%. Вместе с тем, по словам заместителя министра энергетики Сергея Кудряшова, в мае российские компании вообще остановят экспорт бензина для ликвидации его дефицита на внутреннем рынке. Министерство промышленности и торговли России возобновило выдачу сертификатов по программе утилизации автомобилей, на которую правительство ранее дополнительно выделило 5 миллиардов рублей. В течение первых двух этапов программы государство уже потратило 25 миллиардов рублей, субсидировав тем самым продажу 500 тысяч новых легковых автомобилей в обмен на старые. Яндекс, крупнейший в России интернет-поисковик, на долю которого приходится более 60% внутреннего рынка, официально объявил о проведении первичного размещения своих акций на американской бирже NASDAQ. В 2008 году компания уже подавала заявку на проведение IPO на этой же бирже, однако из-за экономического кризиса отложила размещение бумаг. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство российской группы Черкизова, одного из крупнейших в стране производителей мяса, о покупке 100% акций компании «Моссельпром». В группу Черкизова, занимающей около 7% российского мясного рынка, входят в частности 7 мясоперерабатывающих производств в центре и на юге страны. Доля компании «Моссельпром» на внутреннем мясном рынке составляет 2%, причем 80% всей ее продукции приходится на мясо птицы. Курс доллара на сегодня 27 рублей 50 копеек, на копейку выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 81 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» новости чемпионата мира по хоккею в Словакии. Сегодня сборная России играет с хозяевами турнира, и победа в этом матче очень важна для команды Быкова. Подробнее расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Игра решающая как для сборной России, так и для сборной Словакии. После двух матчей ни Россия, ни Словакия не набрали ни одного очка, которое пойдет в зачет второго этапа. Это будет означать для той команды, которая проиграет в сегодняшнем матче, что она выйдет во второй этап без набранных очков, поскольку обе команды, напомню, проиграли сборной Германии и выиграли у сборной Словении, которая явно никуда не попадает. И вот команда, не набравшая очков, займет последнее место в втором предварительном этапе шестерки команд, значит, у нее шансы будут ниже, чем у остальных, занять более высокое место в плей-офф. Эта турнирная арифметика, конечно, она не настолько существенна, как ей пытаются придать значение, но, тем не менее, на каждом этапе может играть существенную роль каждое набранное очко. Сборная России, напомню, играет сегодня с командой Словакии, с хозяевами этого турнира, а вторая игра в этой группе — Словения и Германия. Германия должна выиграть, занять первое место. Выступление сборной Германии, безусловно, один из больших сюрпризов. Кроме того, напомню, что у сборной России проблемы куда более серьезные, чем подсчет очков. Например, после перестановки состава в звеньях, в каждом из ведущих звеньев появились проблемы. В звене Морозов-Зарипов-Зиновьев, которое было восстановлено главным тренером сборной России Вячеславом Быковым после неудачного начала чемпионата, Сергей Зиновьев не провел тренировку, хотя он должен сыграть со Словакией, но состояние его внушает некоторые опасения. По крайней мере, звено без него может быть не настолько работоспособным. А второе ударное звено — Ковальчук, Радулов, Терещенко. А известно, что Алексей Терещенко получил серьезную травму. И он сейчас пока выбыл на несколько матчей. На его месте, на месте центра нападения, тренировался Александр Бурмистров, молодой игрок из НХЛ, из клуба «Атланта». Насколько он впишется в состав с двумя маститыми игроками, Ковальчук и Радулов, напомню, это очень опытные игроки. Безусловно, это ударное атакующее звено. Пока непонятно. Для игры со Словакией это может составить некоторые проблемы. Вячеслав Быков заявил очень уклончиво, когда его спросили, сможет ли в случае выхода из плей-офф в скобке Стэнли Павел Датюк из Детройта и Александр Овечкин из Вашингтона быстро переехать в сборную, он ответил очень уклончиво. Вполне возможно, что он просто пока на них и не рассчитывает, тем более, что там сыграно только по два матча. Как пойдут дела в случае прибытия Датюка и Овечкина в сборную, тоже непонятно. Бывало, что прибытие таких маститых игроков не улучшало, а ухудшало сыгранный состав сборной. Правда, о сыгранности для сборной России пока говорить рановато. Она провела два матча. Напомню, первый уступила сборной Германии 0-2. Во втором с невероятным трудом, с явно сенсационным результатом, выиграла команду Словении 6-4. Причем россияне так радовались, как будто бы выиграли чемпионат мира.
Алексей, ну я, насколько знаю, довольно много неожиданных результатов на этом чемпионате мира в первых двух турах.
Да, например, вчера Латвия и Финляндия играли, счет 2-2 был до окончания овертайма, и Финляндия выиграла лишь в серии буллитов, а сборная Словакии, хозяева, уступила сборной Германии, например. Хотя Германия четвертый призер, четвертое место заняла на прошлом чемпионате мира, так что уже теперь у Германии говорить о как о слабой команде уже язык не поворачивается. Это, очевидно, один из фаворитов турнира.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня на чемпионате мира по хоккею сборная России играет с командой Словакии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Убийство лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена не было совместной операцией США и Пакистана. Об этом заявил президент Пакистана Асиф Али Зардари в интервью газете Washington Post. В центре Москвы на стоянке ОВД сегодня утром сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал сотрудник полиции. В Подмосковье найдена мертвой пропавшая в конце марта 16-летняя дочь топ-менеджера компании «Лукойл» Виктория Теслюк. Тело девушки было обнаружено на обочине дороги недалеко от города Талдом. Следственный комитет ходатайствует об аресте партнера инвестиционного фонда «Hermitage Capital» Ивана Черкасова. На западе Ливии идут упорные бои у города Зинтан и в прилегающих к нему горных районах. В Швейцарии обнаружены свыше 400 миллионов долларов на счетах, связанных с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. В Сирии 10 человек были убиты и еще 499 арестованы в ходе воскресного рейда спецслужб в городе Дераа на юге страны. В Канаде правящая консервативная партия одержала победу на парламентских выборах. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Страсбург взялся за дело Сутягина.
Комментарии экспертов.
Скончался Александр Лазарев, Дон Кихот русского театра.
Право автора.
Александр Генис к юбилею Татьяны Толстой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости культуры. В октябре этого года в Москве появится новый театр. Театр мюзикла. Его художественным руководителем станет Михаил Швыдкой. Репортаж Марины Тимашевой.
Над советской Москвой восходит солнце, разгоняя ночки утренние сны. И заглядывая в каждое оконце, будет граждан дуновение весны. Пение птицы звонко пели, а на плющихе клёны начали цвести. Как же трудно нам в подобной атмосфере материальную ответственность нести.
Это вы слышали фрагмент мюзикла «Растратчики» в исполнении Максима Леонидова.
В 27-м году Катаев написал повесть «Растратчики» и получил заказ от Московского художественного театра на пьесу, которую он, значит, написал, и она даже была поставлена Станиславским. Целый сезон она шла в Московском художественном театре, после чего была снята в связи с тем, что НЭП закончился, и она как бы стала неактуальна. Это история двух людей, бывшего штабс-капитана, а ныне бухгалтера одного из советских учреждений, человека пожилого и молоденького деревенского паренька Ванечки, кассира, которые растратили огромную сумму. Это история вот мечты, это история раздавленных человеческих судеб, но мы изменили финал Катаевской пьесы, где все садятся в тюрьму и все плохо. Мы нашли возможность, что никто в тюрьму не садится, и у нас все хорошо, потому что это все-таки мюзикл.
Растратчиками создатели нового театра надеются завершить сезон 2012 года, а откроются уже в октябре 2011 российской премьерой бродвейской постановки «Рент». За ней последует спектакль «Времена не выбирают». Год назад небольшое шоу было отрепетировано и представлено в Нью-Йорке в Центре искусств Михаила Барышникова. Теперь Максим Дунаевский в сотрудничестве с музыкальным руководителем постановки, пианистом Левоном Аганезовым, переделывает партитуру, чтобы показать полнометражный спектакль. Рассказывает Михаил Швыдкой, он же вместе с Алексеем Кортневым автор либретто.
Это история американской певицы и русского музыканта. Таких историй было много, на самом деле. Скажем, в 30-е годы это была судьба драматурга известного Александра Афиногенова и его жены Джейн американской. Когда мы задумали сделать проект, связанный с советскими и американскими песнями 20-х и 30-х годов, была скромная идея, абсолютно тихая. Дело такое, почти домашнее музицирование. И то выяснилось потом, чтобы сделать то же самое в Москве, нужно создать театр, иначе ничего не получается.
Не получается, потому что негде играть, а арендовать зал слишком дорого. Стали искать площадку. А в это время руководство завода имени Хруничева реконструировало принадлежащее заводу здание Дома культуры имени Горбунова и отправилось на поиски чего-то более умеренного и аккуратного, чем аудитория рок-концертов. И вот результат. Горбушка превратилась в театр мюзикла. Без постоянной труппы, зато с собственным менеджментом и даже оркестром. В репертуаре будет 3 спектакля, что очень привлекательно для актеров. Многие из них не хотят. Хотя, да и не могут, много лет в ежедневном режиме играть одну единственную роль. К тому же постановки рассчитаны на разных людей. «Рент» привлечет любителей рок-музыки, а «Не выбирать времена» станут поклонники джаза. Есть спектакли оригинальные, а есть лицензионные постановки, то есть кальки бродвейских мюзиклов. Идею нового театра формулирует его генеральный директор Александр Попов.
Очевидно, что жанр мюзикла у нас в стране получил права гражданства. И вот то, что мы решили сделать, это попытка создания такой постоянной мюзикловой площадки. Но нам кажется, что создание гибрида из русской репертуарной традиции и из бродвейского постоянного проката – это история многообещающая. Принцип, который заложен в основу нашей модели – это 3 названия, каждое из которых идет 10 дней в месяц.
Практика показывает, что до сих пор в России окупались некоторые лицензионные мюзиклы и те спектакли, которые шли в стенах государственных театров. Оригинальные постановки в режиме бродвейского проката нон-стоп прибыли не приносили. Так что идея кажется весьма разумной, а как будет на самом деле, покажет время. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Майские праздники – особое время в жизни России. В советские годы выходных в эти дни с 1 по 9 мая было столько, что все вместе они образовывали майские каникулы. По свидетельству социологов, отношение к 1 мая в последние десятилетия довольно сильно изменилось. О том, что сегодня означает этот день для граждан страны, рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Пятьдесят 58% россиян собирались в этом году праздновать 1 мая и 72% День Победы. 17% опрошенных Левада-центром не планировали отмечать ни тот, ни другой день. И хотя по смыслу 1 мая в нынешнем его виде это довольно приятный праздник, все-таки в новой постсоветской трактовке это, в частности, день весны, отношение к нему в обществе довольно прохладное, рассказывает ведущий научный сотрудник центра Наталья Зоркая.
1 мая, если сравнивать его с другими праздниками, как теперь уже православными, церковными, так и государственными, в общем, в этом сравнении сильно проигрывает. Так, среди самых важных праздников 1 мая называют всего 4% сейчас людей. Эти цифры колебались, но в основном, в общем, их очень мало. Дело в том, что 1 мая уже давно, конечно, утратило свой такой советский смысл, который, наверное, наиболее ярко выражен был в 70-е годы, когда все-таки все эти праздничные демонстрации организованные были, выгоняли людей, и выгоняли, и люди сами шли, и весна начиналась, и как-то это все соединялось, и праздник был. Но вот наши замеры уже с конца 90-х показывают, что вот эта составляющая ушла. А тем более вот его официальное название «Праздник весны и труда», тут как бы даже и не поймешь, что люди больше празднуют весну или труд.
Я как раз хотел вас спросить, каким смыслом все-таки наполнен сейчас этот праздник для россиян?
Мы задаем такой вопрос, что для вас лично означает 1 мая, и относительно большинство постоянно уже несколько лет отвечает вот официальным названием «Праздник весны и труда». А прежнее название, то есть, собственно, историческое «Международный день солидарности трудящихся», сейчас отмечает вот в апреле 26%, и надо сказать, что этот показатель вырос, что, возможно, косвенно говорит о том, что это выражает, в общем, какое-то неудовольствие, да, особенно незащищенных слоев населения отсутствием внятной социальной политики.
Но это, очевидно, коммунистический электорат собирается праздновать День солидарности трудящихся?
Ну, в основном это, конечно, пожилые люди, которые поддерживают Зюганова скорее. Вот по нашим данным это так.
А что, собственно, делают люди в этот день?
Ну, в основном, это мы давно задаем такой вопрос, но просто раньше еще был выходной день 2 мая, и как-то там это все вечно переносилось и плавно сливалось с Днем Победы, поэтому было такое более долгое время праздников, сейчас это как-то более рваная такая картина. Тем не менее, для большинства это вот, как и вообще люди у нас проводят больше, чаще всего время свободное, встречи с друзьями, близкими, то есть хождение по гостям. Особенно в этом смысле отличаются молодые, Но не только. Для пожилых это скорее возможности занятия на даче, на приусадебном участке, огородом, грядками. А, собственно, как день, чаще всего как день первомайской демонстрации именно и называют. Но только 10% это всего в группе 55 лет и старше. Вот. А в основном люди, вот это возможность встретиться, отдохнуть, побездельничать. Вот такие самые частые ответы.
Изначально ведь 1 мая имело протестное значение. Сохраняется ли оно сейчас для широких масс россиян? Вы исследовали эту тему?
Ну, известно, что первомайскую демонстрацию КПРФ и другие силы организуют регулярно. Мы задаем такой вопрос. С одной стороны, если будут устраиваться массовые демонстрации, то хотели бы они участвовать в демонстрации с протестом против политики властей. И доля с середины 2000-х желающих остается постоянной. Это где-то 1/10, 10-11%. Но протестное настроение вообще очень слабо выражено в обществе, а это вот можно говорить, что это доля, ну, как сказать, постоянно недовольных и теоретически готовых к протесту, но поскольку, в общем, реальных протестных демонстраций массовых не бывает, потому что зюгановские театральные представления, это, в общем, конечно, профанация, то, собственно, им как бы некому примкнуть.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». Итак, 1 мая лишь для немногих сохраняет сегодня свое протестное значение. Для большинства россиян это скорее возможность побыть на природе, встретиться с близкими и сесть за праздничный стол.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали за режиссерским пультом Михаил Касторов. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Час прессы». «Известия на реставрацию», «Труд на замок», «Вечернюю Москву», «Своим людям» на российском медиарынке, «Тектонические сдвиги». В одночасье сразу у нескольких изданий сменились главные редакторы, управляющие и, как следствие, концепции. Сегодня, во Всемирный день свободы печати, эти процессы анализирует независимый журналист, в прошлом главный редактор ряда ведущих российских газет и журналов, Раф Шакиров, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» сразу после новостей. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, сейчас мы испытываем то же чувство единства, которое...
Сотрудничество с Пакистаном помогло нам выследить Бин Ладена и найти место, в котором он скрывался.
Пикет российских и французских экологов прошел перед зданием концертного зала.
6 тысяч молодых евреев со всего мира прошли 3 километра от бывшего нацистского лагеря Аушвиц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».